Последние новости рассказала Евгения Мельникова. Главные темы в этом выпуске информационной программы «Свобода в 9». Какие военные и политические возможности даст России вступление в силу договоров о дружбе с Абхазией и Южной Осетией? Сегодня их должна ратифицировать Госдума. Банкир Алексей Френкель признан виновным в убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова. До президентских выборов в США осталась ровно неделя. Какое влияние на их исход может оказать неполиткорректный расовый фактор? Сегодня исполняется 90 лет Ленинскому комсомолу. Возможно ли в России возрождение подобной ему помощи и влиянию молодежной организации? Станет ли символом Самары бункер Сталина? Власти города планируют открыть музей в одном из самых крупных подземных сооружений Европы. Вот такие темы, а также самое интересное в свежих газетах, спорт и многое другое в нашей программе следующие 50 минут. Сегодня Государственная Дума России рассмотрит и, как ожидается, ратифицирует договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Абхазией и Южной Осетией. Эти документы были подписаны в Москве 17 сентября президентом России Дмитрием Медведевым и лидерами самопровозглашенных республик. Надо сказать, что такие же по форме договоры у России есть со многими независимыми государствами. Но в случае с Абхазией и Южной Осетией одной из главных целей сторон при заключении этих договоров, считают эксперты, станет некая правовая база для конкретного и уже, в общем-то, начавшегося военного сотрудничества. О политическом и военном значении этих документов эксперты, мнение которых выяснил мой коллега Данила Гальперович.
Российские эксперты не выделяют ратификацию парламентом России договоров о дружбе с Абхазией и Южной Осетией как некий значительный шаг во всем процессе сближения Москвы с этими территориями. Для эксперта Московского центра Карнеги Николая Петрова голосование в Госдуме и Совете Федерации лишь продолжение того, что было начато еще летом.
Мне кажется, что договоры, которые сейчас сначала должна принять Дума, потом Совет Федерации, они, по сути, закрепляют ту ситуацию, те обязательства, которые взяла на себя Россия, и делают еще более необратимым тот процесс, который, собственно, начался в августе. И мне кажется, что принципиально ничего нового, в смысле нового негатива для России в ее отношениях с Западом, с Евросоюзом, ратификация этих договоров не привносит, а просто она призвана подчеркнуть как бы последовательность в реализации той линии, которую Россия заявила. И принципиально новое заключается в создании правовых гарантий и условий для целого ряда шагов. Это и военное присутствие России, это и совместная защита границы с Абхазией, это, наконец, и разного рода бизнес-проекты, которые можно будет осуществлять на территории Абхазии или совместно России и Абхазии в первую очередь.
Николай Петров не ожидает и никакого особого всплеска любви и признательности российских граждан к своим властям, закрепляющим особые отношения с самопровозглашенными республиками.
Я не думаю, что в ситуации углубляющегося финансового кризиса, перерастающего в экономический, проблема Южной Осетии и Абхазии в позитивном плане, а не именно как проблема, не как дополнительные государственные расходы, связанные с восстановлением Южной Осетии и так далее, способны каким-то образом поменять отношение к лидерам государства внутри страны. Кроме, пожалуй, одного, Абхазия – это действительно очень привлекательный не только для бизнеса, но и для рядовых, что называется, граждан, желающих отдыхать на Черном море. Часть суши, если только за ратификацией последует что-то, что будет чувствоваться рядовыми гражданами, скажем, возможность ехать туда отдыхать летом, тогда это каким-то образом скажется на их отношении к происходящему.
Ну, курортники в любом случае почувствуют важность доступности Абхазии только ближе к лету, а вот военные, скорее всего, ощутят свои новые возможности уже в ближайшее время. Военный аналитик Александр Гольц говорит, что с точки зрения людей в погонах, размещение новых военных баз в Закавказье – это некоторая удача.
Если Россия всерьез полагает, у меня в этом большие сомнения, но если она всерьез исходит из того, что Грузия готова совершить агрессию в отношении Абхазии и Южной Осетии и силовым путем восстановить то, что они называют конституционным порядком. И Россия полагает себя обязанной защищать эти самопровозглашенные республики, то в военном плане эти базы дают возможность обеспечивать такую защиту, а также переброску дополнительных контингентов войск. Надо понимать, ради каких целей существуют эти базы. Я не вижу иных целей существования в нынешней ситуации этих баз, кроме как для того, чтобы обеспечивать военную защиту Абхазии и Южной Осетии.
Однако очевидно, продолжает Александр Гольц, что со статусом российских военных баз в Абхазии и Южной Осетии возникнут серьезные проблемы международного характера.
Сомнительно прежде всего то, что Россия создает военные базы в государствах, которые признала только она сама и Никарагуа. Это означает, что с точки зрения всех остальных, это никакие не военные базы на территориях суверенных республик, а оккупация грузинской территории, что решительно осложняет все попытки России выступать в качестве честного медиатора всех переговоров относительно будущего вот этих республик Южной Осетии и Абхазии. С точки зрения военной, это означает, что в случае военного конфликта Россия неизбежно окажется втянутой в эти военные действия.
Есть и еще одна деталь. На октябрьской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы во время дискуссии о последствиях войны России и Грузии именно российских парламентариев спрашивали, что не президент или правительство России, а именно они сделали для разрешения или, наоборот, усугубления кризиса. Ратификация – это повод для ПАСЕ задать этот вопрос еще раз. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума рассматривает сегодня вопрос о ратификации договоров с Абхазией и Южной Осетией. В Москве сегодня пройдет акция памяти жертв политических репрессий. На юго-западе Пакистана в результате землетрясения погибли по меньшей мере 80 человек, многие ранены, разрушены сотни домов. На фондовых рынках в Азии и Австралии продолжается подъем вслед за резким ростом котировок в США. МВФ, Всемирный банк и Евросоюз выделяют Венгрии 25 миллиардов долларов для преодоления последствий глобального финансового кризиса. Подробнее об этих и других новостях в краткой сводке через 15 минут. «Женщины и политика» эссе Бориса Парамонова. Памяти композитора Андрея Волконского к 40-му дню. Новые музыкальные записи. Сегодня в 2 часа дня слушайте в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым и Андреем Гавриловым. Вы слушаете «Свободу в полдень». Ко мне в студии присоединился Игорь Кытманов. И сейчас у нас есть немного времени обсудить последние новости в мире спорта. Доброе утро, Игорь. И самая интересная, наверное, новость пришла сегодня ночью о том, что Диего Марадона может возглавить одну из сборных этой страны.
Да, доброе утро, Марк. Действительно, самая интересная, пожалуй, новость пришла из океана. Диего Марадона и Карлос Билардо провели переговоры с президентом футбольной ассоциации Аргентины Хулио Грандоне, который предложил обоим работу в национальной команде.
Недавно многие видели, возможно, фотографии, ну и фотографии из Тбилиси, где Диего Марадона вместе с другими звездами аргентинского футбола того времени принимал участие в товарищеском матче со звездами сборной Грузии. И надо сказать, что Диего Марадона выглядит совсем неплохо.
Да, он находится в гораздо лучшей форме, чем ранее. Напомню, что он долгое время лечился от наркомании, от других недугов. Ну и, кстати, не раз высказывал мнение о том, что мечтает возглавить сборную Аргентины по футболу. Правда, в свое время это казалось фантастикой, а вот сейчас предполагается, что Марадона станет главным тренером сборной, а Билардо генеральным директором. Ни один из них пока официально не подтвердил свое назначение, об этом сообщает Associated Press, но я думаю, что скорее всего, это...
Ну, если это произойдет, это, конечно, будет сенсацией.
Это будет сенсацией, я думаю, и, наверное, стоит напомнить радиослушателям, что в 1986 году на чемпионате мира по футболу в Мексике как раз-таки Карлос Билардо тренировал сборную Аргентины, а Диего Марадона был ее капитаном. В общем, я думаю, для аргентинских болельщиков, наверное, это радостная новость. Ну и к другим новостям. Быстро расскажу о других новостях. Прошли очередные матчи Национальной хоккейной лиги. Атланта проиграла Филадельфии 0-7. Вашингтон выиграл по буллитам у Нэшвилла 4-3. Торонто уступил Тампе 2-3. Монреаль по буллитам победил Каролину со счетом 3-2. Калгари выиграл у Колорадо 3-0. Ванкувер уступил Бостону 0-1. И Сан-Хосе победил Питтсбург со счетом 2-1. Ну и также стартовал регулярный сезон Национальной баскетбольной ассоциации минувшей ночью. Действующий чемпион NBA Бостон обыграл Кливленд на своей площадке 90-85. Один из фаворитов нынешнего сезона Лос-Анджелес Лейкерс переиграл Портленд 96-76. И Чикаго выиграл у Милоки со счетом 108-95.
Спасибо, Игорь. О спорте сегодня говорим с Игорем Кытмановым. В эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читала Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Присяжные вынесли вчера вечером вердикт по делу об убийстве зампреда Центробанка Андрея Козлова, признав заказчиком преступления бывшего главу ВИБ-банка Алексея Френкеля.
Козлова застрелили в сентябре 2006 года в Москве, напоминают газеты, и перечисляют, кто оказался на скамье подсудимых. Там было 7 обвиняемых. Предполагаемые исполнители убийства – Богдан Погоржевский, Алексей Половинкин, Максим Прогляда, Александр Белокопытов и организаторы, как вы справедливо заметили, Марк, Алексей Френкель, Лиана Аскерова, Борис Шафрай. По версии следствия, Козлов был убит из-за отзыва лицензии у ВИБ-банка Френкеля. Прокурор Гюльчехра Ибрагимова вчера заявила, что удовлетворена вердиктом. Цитата бы такая. «Френкель хотел суда присяжных. Суд присяжных однозначно высказался, что он виновен».
Ну, а тем не менее, адвокаты Френкеля, как раз ссылаясь на тот же суд присяжных и на скандалы, которые сопровождали этот процесс, я имею в виду отзыв присяжных, отзыв запасных присяжных, какие-то домыслы, телефонные записи и так далее.
И многочисленные всякие говорят, процессуальные.
Что, да, говорят, что именно по этой причине они вердиктом не удовлетворены и не могут считать его законным.
Они считают его следствием беспрецедентного давления на присяжных и защиту. Вот Руслан Закалюжный, адвокат Френкеля, как раз говорит о том, что против присяжных возбуждали уголовные дела. И газеты вот подробно описывают всю эту ситуацию. Процесс был объявлен закрытым по инициативе обвинения, который ссылался на звонки с угрозами, которые поступали в адрес вдовы Андрея Козлова, Екатерины. Факт угроз доказать не удалось, но процесс так и не открыли. Об этом говорит тоже защита. Из 22 присяжных, изначально отобранных судом, к концу процесса осталось 12. В отношении вот одного возбудили уголовное дело. Двое получили отвод за распитие пива на улице, причем, как потом выяснилось, задержали их вовсе не там, где якобы происходило распитие. Последнее удаление состоялось как раз вчера. Присяжную вывели из-за того, что прокурор видел ее утром на улице, разговаривающей с двумя мужчинами. Присяжная очень возмущалась и сказала, что подаст в суд на прокурора по этому поводу и очень надеется на то, что рассмотрение дела будет происходить в том же помещении.
Вообще, конечно, сильный удар вообще по институту присяжных в России после всех скандальных процессов последних лет с их участием. Тут вот происходят такие вещи. Ну, многие, я просто лично знаю многих людей, которым приходили повестки о том, что они должны принять участие в процессе в качестве присяжного заседателя. И даже те немногие, кто в итоге на это соглашается, теперь, я думаю...
Подумают не один раз. Ну, и еще газеты пишут о многочисленных других нарушениях или вот каких-то отступлениях. Френкель был отстранен от участия в процессе, к примеру. А когда выступал с последним словом, из зала как раз вот удалили присяжных. В напутственном слове судья Наталья Олехвер уделила основное время доводам обвинения, а на позицию защиты потратила, обратите внимание, Марк, 20 секунд. Это сообщает газета «Ведомости». Кроме того, она неоднократно высказывалась о виновности подсудимых, то есть это судья. Френкель неоднократно якобы нарушал процессуальное законодательство. Например, доводил до сведения присяжных информацию, которую им по закону сообщать нельзя. Об этом говорит представитель Мосгорсуда. Вот газета «Время новостей» описывает, каким образом это происходило. По словам адвокатов, у Френкеля прекрасная память, поэтому он в ходе заседания обращал внимание вот присяжных на какие-то нестыковки, которых было множество. Вот это вот и было расценено как нарушение процессуального законодательства. С учетом позиции судьи, адвокаты Френкеля опасаются, что его теперь приговорят к пожизненному заключению. Ну, а теперь развитие дальнейшей ситуации какое? Согласно вот процедуре обсуждения последствий вердикта, в ходе которого стороны выскажут свое мнение по поводу квалификации действий подсудимых и наказания, которые им следует назначить, намечено на 30 октября, после чего судья удалится для вынесения приговора. Ну и вот срок тут действительно может как раз достигать и пожизненного лишения свободы. Ну и друзья Френкеля и коллеги уверены в том, что это провокация и месть властей за то, что он открыто обличал сомнительную надзорную деятельность Центробанка и царившие в нем коррупцию и злоупотребление.
Спасибо, Валерия. Сегодняшние российские газеты о вердикте присяжных, признавших банкира Алексея Френкеля виновным в организации убийства первого заместителя председателя правления Центробанка Андрея Козлова. Вы слушаете «Свободу в 9». До президентских выборов в США осталась ровно неделя. Свежие данные социологических опросов сообщают о сокращении разрыва между Джоном Маккейном и Бараком Обамой. Впрочем, можно сказать и ровно наоборот. Разрыв увеличивается. Опросов проводится так много, и данные их так сильно разнятся, что у сторонников обоих кандидатов есть поводы для оптимизма, рассказывает наш корреспондент Ян Ронов.
Несмотря на то, что организации, проводящие опросы общественного мнения, подвергаются критике, а кандидаты в президенты утверждают, что сами они игнорируют результаты опросов, эти результаты ежедневно публикуются и живо обсуждаются средствами массовой информации, которые называют опросы индикатором колебаний в настроениях избирателей. Если верить результатам опросов, проведенных исследовательским центром Pew, то за Барака Обаму сегодня готовы проголосовать 52% избирателей, а за Джона Маккейна – 36%. По данным Института Гэллопа, разрыв между Обамой и Маккейном уменьшается. По традиционной модели опроса за Обаму 49% опрошенных, а за Маккейна – 47%. Оба кандидата продолжают свою предвыборную борьбу в разных штатах. Сенатор Обама хочет стать главнокомандующим по перераспределению доходов, а я хочу стать просто главнокомандующим, заявил Маккейн. Мы уже попробовали идти путем Джона Маккейна, попробовали идти путем Джорджа Буша, говорит Обама, и это не сработало, хотя мы старались последние 8 лет. В результате у нас экономическое положение худшее за многие десятилетия. Мы не можем больше себе позволить сидеть и ждать ни дня, ни минуты, ни секунды в эту последнюю неделю выборов, которые мы должны выиграть. В сложной избирательной системе Соединенных Штатов простое большинство избирателей не обязательно гарантирует победу. Нужно еще набрать большинство так называемых «голосов выборщиков» в разных штатах. У Маккейна, который лидирует только в двух штатах из 50, в Монтане и Северной Дакоте, шансы догнать Обаму сомнительны. Победа Маккейна возможна, как пишет Forbes, лишь в случае, если все опросы общественного мнения ошибаются. Последний сильно действующий аргумент Маккейна – Обаме не чужды идеи социализма. Много лет назад Обама сам признал, что в студенческие годы предпочитал общаться с профессорами-марксистами. Судя по всему, Барак Обама успешно отобьет и эту атаку. Сейчас расстановка сил среди избирателей, членов Демократической или Республиканской партии в основном определилась. Главная борьба идет за те 6-10% независимых, непартийных избирателей, большинство из которых, по данным опросов, склоняются на сторону Обамы. Однако окончательное решение еще не приняли.
Рассказывал Ян Рунов. Тем временем, за неделю до выборов на одно из первых мест по обсуждаемости в США вышла острая и не самая политкорректная тема. Может ли серьезно и неожиданно повлиять на исход выборов расовый фактор? Несколько дней назад газета «Нью-Йорк Таймс» вынесла на первую полосу репортаж из штата Пенсильвания. Многие его жители сказали корреспонденту издания, что кандидат-афроамериканец кажется им чужим, и лишь поэтому они готовы проголосовать за Джона Маккейна. Может ли цвет кожи кандидатов в последний момент повлиять на исход голосования? Мой коллега Юрий Жигалкин взял интервью у профессора Мичиганского университета Владимира Шлепентоха.
Этот фактор, скорее всего, очень важен. Накануне выборов идут непрерывные гадания о том, насколько этот фактор важен и насколько американцы откровенны с социологами, когда они отвечают на вопрос о своих избирательных предпочтениях. Я думаю, что они наверняка не вполне искренне. То есть, сказать более точно, энная часть американцев не искренне тогда, когда идет речь о выборах между черным и белым кандидатом. Но насколько этот фактор силен, мы это узнаем только 4 числа, и в этом в значительной степени драма этих выборов.
Профессор, как вы считаете, какие еще факторы могут повлиять на исход выборов?
Вторым фактором, который явно будет играть роль, и который сейчас, как говорят в России, разматывает Маккейн довольно-таки успешно, это очевидные эгалитарные, уравнительные тенденции в позиции Барака. Это особенно четко проявилось недавно во время знаменитой беседы Барака с сантехником Джо, в котором Барак, может быть, неосмотрительно заявил о том, что необходимо распространять богатство людей, чтобы повысить, так сказать, уровень равенства в обществе. Для американской культуры, для американских традиций эгалитарность всегда, в общем, была опасностью, к которой большинство американцев относились крайне отрицательно. Правда, теперь, в связи с тем, что американское общество уже неоднородное, и что в американском обществе великудельный вес меньшинств, которые ориентируются на помощь государства, удовлетворение их основных потребностей, эта ненависть к эгалитарности наверняка снизилась. Но в какой степени, опять-таки, мы это узнаем 4 числа.
С этими предположениями социолога, профессора Мичиганского университета Владимира Шлепентоха, соглашаются и другие эксперты, которые объясняют этими скрытыми факторами сравнительно небольшой отрыв Барака Обамы от Джона Маккейна, учитывая невероятно неблагоприятные для республиканского кандидата обстоятельства, в том числе крушение фондовых бирж. Впрочем, резкий взлет курсов акций может, по их словам, резко повысить предвыборные шансы Маккейна.
О влиянии различных факторов, в том числе расового, на американскую предвыборную кампанию Юрий Жигалкин говорил с профессором Мичиганского университета Владимиром Шлепентохом. До голосования на выборах президента США осталась ровно одна неделя. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра слушайте в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Гостем нашей студии был доктор экономических наук Михаил Делягин, ведущий программы Владимир Бабурин. А во второй половине часа «Свободы в 9» через несколько минут. Можно ли возродить комсомол в его прежнем виде? В России открылся первый научно-образовательный центр для разработки лекарств на основе нанотехнологий. Новости Москвы и Петербурга и подробно об одной из них. Накануне Всероссийского дня памяти жертв политических репрессий в Петербурге открылся памятник глухонемым, ставшим жертвами нелепого обвинения НКВД в фашистском заговоре. А в Самаре тем временем собираются превратить в музей бывший бункер Сталина, в котором сам он, впрочем, ни разу не был. Подробнее обо всех этих темах сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Пакистане более 100 человек погибли в результате землетрясения. Многие ранены, разрушены сотни домов. Большинство погибших в городах Зиарат и Пешин, провинции Белуджистан, расположенной недалеко от границы с Афганистаном. В Москве сегодня пройдет акция памяти жертв политических репрессий. У Соловецкого камня на Лубянской площади участники акции «Возвращение имен» будут читать имена людей, расстрелянных в годы сталинского террора. Государственная дума России рассматривает сегодня вопрос о ратификации договоров с Абхазией и Южной Осетией о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В Азербайджане сегодня прощаются с известным певцом, народным артистом СССР Муслимом Магомаевым. Он будет похоронен в своем родном городе Баку. На фондовых рынках в Азии и Австралии продолжается подъем котировок. Накануне на 11% поднялся ключевой биржевой показатель США, индекс Доу Джонса. Выросли котировки и на европейских рынках. Министр обороны США Роберт Гейтс призвал к модернизации ядерного арсенала страны. Власти США заявляют об увеличении выявленных случаев незаконного экспорта американского оружия, военного оборудования и технологий потенциальным противникам страны, в том числе Ирану и Китаю. Свыше 12 миллионов американцев, по предварительным данным, досрочно проголосовали на выборах президента США. МВФ, Всемирный банк и Евросоюз выделяют Венгрии 25 миллиардов долларов для преодоления последствий глобального финансового кризиса. Коллегия присяжных Мосгорсуда во вторник признала банкира Алексея Френкеля и еще шестерых человек виновными в организации убийства Андрея Козлова.
Это «Свобода в 9». Сегодня исполняется 90 лет со дня создания РЛКСМ, Российского союза коммунистической молодежи. Это произошло на первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи 29 октября 1918 года. В июле 1924-го РКСМ было присвоено имя Ленина, а в марте 1926-го он из российского стал всесоюзным. С членством в этой организации так или иначе связана судьба почти всего взрослого населения нынешней России, в том числе представителей властей всех уровней, рассказывает Карен Агамиров.
«Наш праздник», — гласит заявление, размещенное на сайте Российского коммунистического союза молодежи. И далее. Сегодня, 29 октября, отмечается 90 лет со дня рождения комсомола. Он родился как глубоко идейная организация, чьей задачей, по образному выражению Владимира Ильича Ленина, являлось объединение молодежи, готовой учиться коммунизму. Собирательный образ комсомольцев замечательно отображен в кинофильме «Добровольцы». «Сквозь огонь мы пройдем, если нужно, только так можно счастье найти». В заявлении перечисляются имена комсомольцев, которые и сегодня на слуху у всей страны. Вот они. Миша Ходорковский, заместитель секретаря Фрунзенского райкома МГК ВЛКСМ, сегодня опальный, но все же олигарх. Люда Швецова, секретарь ЦК ВЛКСМ, и Иосиф Орджоникидзе, первый секретарь ЦК ВЛКСМ Грузии, ныне заместители лучшего мэра России Юрия Лужкова. Сережа Кириенко, второй секретарь Нижегородского обкома ВЛКСМ, и Валя Матвиенко, секретарь Ленинградского обкома ВЛКСМ, ныне работающие, соответственно, руководителем Росатома и губернатором Северной столицы. Решительный призыв заявления «Не дрогнем на избранном пути, товарищи». Затем извещается, что работа по восстановлению ВЛКСМ началась. 19 октября в Москве состоялась молодежная конференция, сформировавшая оргкомитет восстановительного съезда ВЛКСМ, намеченного на март 2009 года. У микрофона «Радио Свобода» директор Института национальной стратегии Станислав Белковский.
На сегодняшний день говорить о каких-либо серьезных планах возрождения подобного рода организации не приходится. А в России существует несколько сот молодежных организаций, в том числе несколько десятков молодежных организаций откровенно левого толка, однако ни одна из них не является сильной, никто из них не тяготеет к слиянию или объединению, и совершенно непонятно, какой может быть социальная опора обновленного ВЛКСМ. Комсомольские работники образца конца 80-х годов не имеют никакого авторитета и популярности в соответствующих социальных средах, а лидеры радикальных молодежных организаций едва ли захотят интегрироваться в некую забюрократизированную структуру, напоминающую поздний советский комсомол, поскольку основной и единственной эффективной формой работать в организации является уличный протест. А поэтому мне представляется, что попытки возрождения ВЛКСМ весной следующего года являются очередным политтехнологическим проектом, который даст возможность определенным кремлевским и околокремлевским функционерам распределить между собой достаточно крупный бюджет, но никаких политических результатов не даст. Такого рода вещами занимается Главное управление внутренней политики и его непосредственный куратор Владислав Сурков. Кроме того, возможно, что в этот проект будет вовлечено агентство по делам молодежи, возглавляемое доверенным кассиром Суркова Василием Егеменко.
Лидер авангарда красной молодежи Сергей Удальцов.
Это проект абсолютно оппозиционный. Кремль не имеет никакого отношения к нему. Сегодня преждевременно такие попытки осуществлять, потому что явно это получится лишь жалкое подобие того комсомола, который существовал в лучшие годы в советское время.
Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Считаете ли вы возможным возрождение организации, подобной комсомолу? Наш корреспондент Светлана Гоненко спросила у жителей Владимира.
Но я не думаю, что комсомол способен возродиться и что его нужно вообще возрождать. Но вообще молодежные организации, как таковые, в этом нет ничего плохого. Лучше пусть они занимаются какими-то общественными делами и приносят хоть какую-то пользу, или хотя бы для самих себя, чем они болтаются по улицам и занимаются черт знает чем.
Я считаю, нет. Ну, потому что, мне кажется, уже, во-первых, никто не будет этим заниматься?
Нет, я считаю невозможным возрождение организации подобных комсомолов, потому что это не актуально в настоящее время.
У нас в стране, возможно, она будет, потому что сейчас очень много подобных организаций начинают, и пионеров. Те же движения, наша молодая гвардия, они очень напоминают эти прежние времена комсомола и так далее.
Возможно, считаю все, а в нужности сомневаюсь, поскольку организация была чисто формальная, с убеждениями ничего общего не имела. В свое время нужна была для продвижения по карьерной лестнице, а сейчас никакой целесообразности нет вообще.
Я считаю, что это фактически невозможно, потому что с нынешним складом ума нашей молодежи вряд ли получится что-то либо построить.
Комсомол в том виде, в котором был, однозначно нет, потому что как бы идеология разрушена и доверие к ней подорвано. Но организация, которая соберет активных молодых людей, вот именно с активной жизненной позицией, с идеалами, да, современными, необходимы, конечно, потому что это и кадры управленческие рождаются отсюда. И это, в принципе, как бы, ну, люди, которые готовы и хотят работать на благосостояние свое и, соответственно, на благосостояние страны.
Но сейчас в нашей стране есть попытки повторить ту структуру, которая существовала в комсомоле, но эти попытки пока неудачны.
Считаю, что молодежи, безусловно, нужна какая-то организация. То есть молодежь нужно организовывать, но то, что она будет подобная комсомолу, ВЛКСМ, конечно, нет. То есть она должна быть, ну, новой, с учетом времени, с учетом каких-то новых тенденций. Вот. И не должна ни в коем разе строиться вот на принципах союзного Ленинского коммунистического союза молодежи.
Так владимирцы отвечали на вопрос, считаете ли вы возможным возрождение организации, подобной комсомолу. Для Радио Свобода Светлана Ганенко, Владимир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». В Москве открылся первый в России специализированный центр по бионанофизике. Руководитель МАГАТЭ сообщает о росте строительства новых ядерных реакторов. Астрономы изучили звездную систему, которая была очень похожа на нашу во времена зарождения жизни на Земле. На волнах «Радио Свобода», новости науки и Ольга Орлова.
В Московском физико-техническом институте состоялось открытие первого в России научно-образовательного центра бионанофизика. Одна из задач центра – разработать способы изготовления специальных макромолекул, необходимых для создания лекарственных препаратов. Центр также будет заниматься изготовлением метаматериалов с заданными оптическими свойствами. В частности, будут разрабатываться неотражающие покрытия, которые делают предмет невидимым. Кроме того, в центре будут обучать специалистов в области молекулярной биофизики и спектроскопии метаматериалов. По мнению одного из организаторов центра, декана факультета общей прикладной физики МФТИ Михаила Трунина, подготовка таких исследователей требует специального междисциплинарного подхода, который трудно обеспечить в рамках традиционных вузовских курсов. Для преподавания планируется привлекать лучших российских и зарубежных исследователей, в том числе и представителей российской научной диаспоры. А одну из важнейших кафедр, кафедру физики и технологии наноструктур, возглавит директор Института теоретической физики имени Ландау Владимир Лебедев. Центр бионанофизика станет также центром коллективного пользования, в котором ученые из других российских институтов смогут проводить свои исследования на дорогостоящем оборудовании. Исполнительный директор МАГАТЭ Мухаммед Аль-Барадеи представил Генеральной Ассамблее ООН доклад, посвященный развитию атомной энергетики. Он сообщил, что атомная энергия переживает период возрождения. 10 лет назад в промышленно развитых странах перестали строить ядерные реакторы, но в течение последних 2 лет более 50 стран уведомили МАГАТЭ о намерении развивать ядерную энергетику в мирных целях. На сегодняшний день в мире работают 439 энергетических ядерных реакторов. Сейчас идет строительство еще 36. Руководитель МАГАТЭ подчеркнул, что возрождение атомной энергетики может привести к широкому распространению ядерных материалов, а это увеличит риск их использования для производства ядерного оружия. Астрономы из международной исследовательской группы провели подробные наблюдения звезды Эпсилон Эридана, расположенной на расстоянии 10 световых лет от Солнца. Наблюдения проводились в инфракрасном диапазоне. В системе Эпсилон Эридана были обнаружены два пояса астероидов и кометный пояс, а также планеты, имеющие размеры в полтора раза больше Юпитера. Астрономы считают, что эта система очень похожа на молодую Солнечную систему. Возраст Эпсилон Эридана составляет 850 миллионов лет. Звезда в 5 раз моложе Солнца. Когда наше светило было примерно в том же возрасте, на Земле зародилась жизнь.
Ольга Орлова и новости науки на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в 9». Завтра в России будет отмечаться День памяти жертв политических репрессий. В Москве у Соловецкого камня пройдет сегодня ставшая уже традиционной акция правозащитников под названием «Возвращение имен». А под Петербургом сегодня откроется памятник глухонемым жертвам политических репрессий, пострадавшим в результате нелепого и жестокого произвола НКВД, рассказывает Татьяна Вольская.
Одно из самых нелепых дел, дело Ленинградского общества глухонемых, было сфабриковано в недрах НКВД в 1937 году. На глухих людей возвели обвинение в том, что они создали фашистско-террористическую организацию, говорит председатель Петербургского мемориала Владимир Шнитке.
У нас бывали случаи, когда просто человека глухонемого обвиняли в том, что он там выступал на митинге с антисоветскими речами, его расстреливали, а он был глухонемым. И сейчас, когда уже читаем эти дела, так это видно, да, тогда пришла разведка на Ленинград, там 4000 расстрелять, да? Ну, вот они первых попавшихся набирали, чтобы можно было как-то сформулировать обвинение. А в результате вместо 4 в конце концов расстреляли 40 000.
Делом глухонемых занималась рабоче-крестьянская милиция. О том, что это было за дело, хорошо знает руководитель Центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке, где готовятся тома ленинградского мартиролога Анатолий Разумов.
В четвертом томе ленинградского мартиролога написал об этом деле воспоминания Динзбургский, один из немногих, кто получил лагеря, а почти все были расстреляны. Обвинили их в немецком шпионаже, эта часть была обвинения. Вот у кого-то были родственники в Германии, он получал оттуда сигареты. Это же была в то время нацистская Германия. Сигареты вкладывались в какие-то этикетки пропагандистского характера. И вот это было сочтено как листовки, а их пропаганда, контрреволюционная, антисоветская и так далее. Вот какие-то доносы были и арестовали. В общем, почти все руководство общества было. И почти всех расстреляли.
Анатолий Разумов говорит, что, рассказывая о себе, Инсбургский не переставал удивляться, какие же мы шпионы. Действительно, он чуть ли не единственный среди своих подельников мог немного говорить. Остальные были полностью глухонемые.
В то время начальником Ленинградского управления НКВД был Леонид Заковский. В январе 1938 года Заковский был переведен заместителем Ежова в Москву. Так получилось, что в московских тюрьмах собралось очень много инвалидов. И Заковский говорит, а что вы с ними чикаетесь? У нас в Ленинграде вы просто оформляли по первой категории на расстрелы и все с ними в лагерях-то возиться. Так и поступили. И в Москве было расстреляно еще больше инвалидов.
В Ленинграде из 55 арестованных глухонемых было расстреляно 35. Самому младшему было 22 года. Памятник им представляет вертикальную плиту с изображением решетки, за которой две ладони с расставленными пальцами. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Госдума России сегодня рассмотрит вопрос о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с Абхазией и Южной Осетией. В Азербайджане сегодня прощаются с Муслимом Магомаевым. Он будет похоронен в своем родном городе Баку. На фондовых рынках в Азии и Австралии продолжается подъем вслед за резким ростом котировок в США. Свыше 12 миллионов американцев, по предварительным данным, досрочно проголосовали на выборах президента США. На юго-западе Пакистана в результате землетрясения погибли по меньшей мере 80 человек. Многие ранены, разрушены сотни домов. Алексей Френкель и еще 6 человек признаны виновными в организации убийства Андрея Козлова. В Москве в уличной драке убиты 2 человека – россиянин и эквадорец. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Удастся ли сделать московское метро акционерным обществом? Профсоюз завода «Форд» под Петербургом начинает новые переговоры с руководством. Столичную программу обеспечения доступным жильем молодых семей сделали доступной не только для коренных москвичей. Губернатор Петербурга призывает церковь для помощи в профилактике абортов. Подробнее об этих и других новостях двух крупнейших российских городов в нашей программе расскажет Вера Володина.
Москва. Московский метрополитен готовит к преобразованию из государственного предприятия в акционерное общество со 100% долей Москвы. Поскольку российское законодательство запрещает акционировать предприятия общественного транспорта, предстоит обращение в правительство с просьбой исключить запрещающую норму, либо сделать исключение для московского метро. Основные фонды московского метро оцениваются сегодня в 700 миллиардов рублей. Петербург. Профсоюз российского завода «Форд» во Всеволожске предлагает менеджменту компании обсудить проект нового трудового договора, в котором прописан механизм увеличения зарплаты в течение 3 лет. Суть предложения профсоюза на время переговоров останется тайной. По закону обсуждение нового трудового договора может продлиться в течение 3 месяцев. В прошлом году рабочие завода бастовали из-за низкой зарплаты, с той поры численность профсоюза увеличилась. Сейчас в нем состоит 60% рабочих предприятия. Москва. В столичную программу «Молодой семье. Доступное жилье» теперь попадают и семьи, где один из родителей иногородний. В очереди на получение жилья в столице стоит 37 тысяч молодых семей. Около 4,5 тысяч должны улучшить жилищные условия до конца этого года. Причем при рождении в семье ребенка предусматривается списание 30% стоимости квартиры. К оплате квартиры принимают и средства материнского капитала на второго ребенка. Городские власти были вынуждены отменить свои предложения жилья вне Москвы. Порядка 400 молодых семей отказались перемещаться в Подмосковье, заявил на заседании правительства московский мэр.
Реализовывать программу строительства жилья для молодых семей только в Москве. Или в тех анклавах, которые мы строим вместе с Москвой и которые имеют московские условия по социальной обеспеченности.
Петербург. Губернатор Валентина Матвиенко предлагает активнее привлекать церковь для борьбы с абортами. В минувшем году в городе зарегистрировано 28 тысяч абортов, но впервые за долгое время уровень рождаемости превысил уровень смертности. В ближайшие годы из городской казны на программу демографического развития направят 20 миллиардов рублей. Новости Москвы и Петербурга, 29 октября, Вера Володина.
Городской репортаж в нашей сегодняшней программе из Самары. Из бывшего бункера Сталина в Самаре, самого большого подземного убежища времен Второй мировой войны в Европе, власти города планируют сделать музей. И не просто музей, а символ города. Не смущает их даже тот факт, что сам генералиссимус в этом бункере никогда не был. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Мэр Самары Виктор Тархов ищет инвесторов для обустройства бункера Сталина под музей, а также скульпторов для изготовления восковой фигуры вождя всех народов. Об этом мэр Самары рассказал журналистам в эфире одной из радиостанций.
35 или 36 года. Это пункт управления. Я знаю, что пункты есть. Я знаю, где они примерно есть. Но это действительно современные пункты. А бункер, он и есть бункер. Поэтому я договорился с руководителем ЧС по Самарской области, с генералом Габричидзе, что он нам его всегда отдаст. Единственное, он до сих пор включен в перечень. У нас как, что написано пером, не вырубишь топором. Перечень пунктов управления всей нашей державой. Но все понимают, люди трезвые, понимают, что оттуда уже никто никогда управлять не будет.
Самарский бункер Сталина – самый мощный из ныне рассекреченных российских правительственных командных пунктов. Глубина бункера – 37 метров. Это высота современного 12-этажного дома. Это многоэтажное сооружение, снабженное лифтами, находится в историческом центре Самары, под нынешним зданием Академии искусств и культуры. В советское время в этом здании располагался рассказ обком партии. О том, что самарский бункер Сталина – уникальный объект военной истории, рассказывает студент-историк Илья Васильев.
15 октября 1941 года, когда фашистские дивизии подошли вплотную к Москве, Государственный комитет обороны принял решение эвакуировать наркомат обороны, нарком военмор в Куйбышев. Было принято решение построить в Куйбышеве бункер для вождя и оперативной группы из 115 человек под зданием обкома партии. Проект создавался ускоренными темпами архитектором Юлианом Островским и был готов к февралю 1942 года. Тогда же на Волгу командировали 600 московских метростроевцев. И строительство началось. Работа велась в 3 смены 9 месяцев. И 1 ноября 1942 года объект особой секретности был сдан. Бункер назывался «Газбомбоубежище». Был совершенно герметичен и рассчитан на полную автономность в течение 5 суток. Впервые в истории СССР в бункере работала установка по регенерации воздуха и создавалось давление, немного превышающее атмосферное. Был в самарском бункере вождя запас отличных даже для мирного времени продуктов. Баки питьевой воды, баллоны со сжатым кислородом. Справа от парадной лестницы в холле Куйбышевского обкома партии находилась неприметная дверь. Сразу за ней железная створка, как на подводной лодке. Далее небольшой коридор выводил на лестницу так называемой первой очереди и к кабине лифта. Ступеньки убегают вниз на 14 метров, или 3 этажа. Стены сделаны из намертво скрепленных болтами бронированных листов со свинцовой прослойкой. Внизу площадка, где за толстой стальной дверью начинается 50-метровый коридор, ведущий к лифту запасного выхода и к лестнице в главном подземелье. Бункер Сталина надежно защищает монолитный бетон толщиной 3 метра, песчаная прослойка и еще 1-метровый бетонный тюфяк. Бункер мог выдержать прямое попадание самой большой авиационной бомбы того времени.
Сегодня экскурсии посещают бункер Сталина по предварительной записи несколько раз в неделю. У туристов большой интерес к самарской ставке Сталина, рассказал историк Валерий Павлюкевич.
Немецкие пенсионеры, те, которые были в составе вооруженных сил вермахта, конечно, приезжают с удовольствием в Россию, им позволяют и средства, там есть различные льготы. Но действительно, если люди дошли уже до Волги, не побывали в Самаре, а Самару Гитлер тоже планировал захватить летом 1942 года. Поэтому я думаю, что для них это представляет интерес.
По мнению председателя Самарского отделения Российского историко-культурного общества «Мемориал» Владимира Семенова, открытие в бункере Сталина музея восковых фигур не увеличит популярность известного массовыми репрессиями вождя всех народов.
Если есть музей, то, собственно, он для того и предназначен, чтобы действовать. Если кто-то берется поддерживать его в действующем состоянии и поддерживать его экспозицию, то, в принципе, это хорошо. Если там будут содержаться некие символы сталинской эпохи, для того, чтобы познакомиться с ними, люди будут ехать сюда. Что еще можно требовать от музея? Собственно, он и должен демонстрировать символы той эпохи. То есть, если нам музей каменного века, например, а там будут демонстрироваться синхрофазотроны, ну, это вызовет только смех.
Сейчас бункер Сталина принадлежит Министерству по чрезвычайным ситуациям, потому что это действующее бомбоубежище. Содержание таких объектов гражданской обороны требует финансирования. Сомнительно, что музей восковых фигур, о котором говорит мэр Самары, будет самоокупаемым, считает историк Валерий Павлюкевич.
Если мы видим, что музей Алексея Николаевича Толстого, усадьба Толстого, влачит жалкое существование, это муниципальный музей. И если брать эту схему, то и бункер Сталина превратится в муниципальную яму. Но если подойти серьезно к этому музею, то, конечно, нужна концепция музея, нужны хорошие экспонаты и серьезная работа, и серьезные деньги. Сегодняшний музей представляет собой, конечно, безрадостную картину. Это действительно своеобразная ленинская комната советских времен в армии. Там выставка о гражданской обороне, охвачен еще период пребывания дипломатических представительств в Куйбышеве тогдашнем, подлинных каких-то экспонатов, что вызывает интерес экскурсантов, как отечественных, так и иностранных, на сегодняшний день, кроме самого объекта, там нет.
Если чиновники мэрии говорят о желании превратить бункер Сталина в Самаре в музей, то ученые продолжают изучать его историю. Самый главный вопрос, был ли в самарском бункере сам Иосиф Сталин. Официальных подтверждений этого не сохранилось. Известно, что недалеко от бункера в годы войны жила во время эвакуации дочь вождя Светлана, которая во время бомбежек несколько раз пряталась в этом бункере. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В завершение программы «Свобода в 9» – московская афиша. Самые интересные спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 29 октября.
Театры. В Театре школы драматического искусства сегодня спектакль «Демон. Вид сверху». По мотивам поэмы Лермонтова его поставил художник и режиссер Дмитрий Крымов с группой молодых актеров. «Золотая маска» проводит в Москве фестиваль спектаклей Малого драматического театра «Театр Европы». Этим вечером на сцене Малого театра петербуржцы покажут спектакль по роману Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Режиссер Лев Додин. Рекомендует Марина Тимашева.
Спектакль начинается игрой в волейбол. Мяч перелетает через
через сетку и как мяч будут перелетать из одной сцены в другую темы спектакля. Действие почти одновременно происходит в городской квартире, куда после эвакуации возвращается семья главного героя, физика-ядерщика Виктора Штрума, в еврейском гетто, в сталинском лагере и в лагере фашистском. Разговоры в очереди за баландой в Нориле-Лаге зарифмованы с разговорами в очереди столовой Академии наук. Полосатые домашние пижамы, как арестантские робы. Волейбольная сетка, как колючая проволока. В этом спектакле все мечтают о свободе, но все ее лишены. Дело только в степени несвободы. И она, эта степень, величина переменная. Сегодня думаешь, дадут ли тебе завершить научные исследования, а завтра дадут ли прожить еще один день. Иными словами, Льва Додина интересует экзистенциальная ситуация. Жизнь на границе бытия и небытия. Проблема выбора. Выбор, который вне зависимости от предлагаемых обстоятельств, от навязанной сверху воли, делает каждый отдельный человек здесь и сейчас.
Концерты. В Большом зале консерватории этим вечером концерт симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета. Он называется «Три вены» – классицизм, романтизм, экспрессионизм. Концерт для фортепиано с оркестром Брамса и героическую симфонию Бетховена исполнит всемирно известная пианистка Елизавета Леонская, эмигрировавшая из России в Австрию в 1978 году. Выставки. В Московском музее современного искусства сегодня вечером откроется первая в России большая персональная выставка итальянца Марио Сасса, одного из признанных классиков видеоискусства и телевизионного дизайна. В проекте, который называется «Видеоглаз», будут представлены работы разных периодов творчества Сасса: видеоинсталляции, живопись акрилом и маслом, фотографии, компьютерная анимация. Среди экспонатов выставки, сделавшая автора знаменитым, «Башня трилогии», состоящая из 60 видеомониторов. Кино. В Московской хоральной синагоге будет представлен уникальный проект – кинофильм «Еврейское счастье» 1925 года, ставший вехой в истории советского и мирового кинематографа в живом сопровождении ансамбля традиционной еврейской музыки «Йосеф Капелье». Фильм был снят по прозе Шалома Алейхема режиссером Алексеем Грановским с участием Соломона Михоэлса.
Московская афиша. Каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Дмитрий Налитов. И не пропустите после выпуска новостей повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Как повлияло на политическую обстановку в Грузии поражение в юго-осетинском конфликте? Об этом говорим с активистами общества «Мемориал» Олегом Орловым и Варварой Пахоменко, недавно вернувшимися с места событий. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам осталось 9 рейсов, но летчики не летят.
Заставить их... Было известно о создании нового оппозиционного движения.
3,5 года условно присудил районный суд студенту за избиение.
4 американских вертолета пересекли границу со стороны Ирака.
Уже ликвидировано производство сахара.
Бритоголовые собирались продолжить убийство чернокожих.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.